С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Радован Караджич предстал перед Гаагским трибуналом. В Белоруссии начинается предвыборная парламентская кампания. Высшие народные школы в Дании. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, информационную программу «Время свободы» открывает международная тема. Как вы слышали в новостях, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстал сегодня перед международным трибуналом в Гааге. Он должен был ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему военных преступлениях. Преступлениях против человечности, геноциде в ходе войны в Боснии в середине 90-х годов прошлого века. Сегодня за появлением Караджича следила наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Сейчас она по телефону в прямом эфире. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что сказал Караджич?
Ну, надо сказать, что если суммировать сегодняшнее крайне короткое заседание, которое прошло очень оперативно, можно сказать, что суд всячески пытается реагировать, трибунал всячески пытается реагировать на запросы, на ходатайство Караджича. А вот что касается обвиняемого, то он, наоборот, отказывается отвечать трибуналу. Что я имею в виду? Караджич подал уже несколько ходатайств, бросая, так скажем, вызов юрисдикции трибунала в Гааге. И можно сказать, что по одному из них трибунал уже пошел ему навстречу, заменив судью, который ведет процесс по делу Караджича. Если вы помните, месяц назад процесс вел нидерландский судья Альфонс Ори. Предполагалось, что он и будет вести этот процесс дальше. Однако Караджич подал ходатайство о его отводе, так как усомнился в том, что судья Ори сможет оставаться объективным в этом деле, так как судья Ори является голландским гражданином, а, как известно, большую часть обвинений по делу Караджича составляют обвинения, связанные с трагическими событиями Сребреницы в 1995 году, которую охранял нидерландский контингент. Также Караджич опасался, что судья Ори, как он выразился, использует процесс над ним, чтобы получить обоснование ранее вынесенным приговором. Я имею в виду сейчас Момчила Краешника, который получил 27 лет тюрьмы, и другого сербского генерала Станислава Галича, которому также более 30 лет дали тюрьмы. И то есть в данной ситуации трибунал пошел навстречу обвиняемому, судья был заменен, и нужно сказать, что стиль ведения заседания этого нового судьи, это шотландец Иэн Бонами, совершенно иной, нежели то, что мы видели, когда заседание вел Альфонс Ори. Судья действовал очень оперативно, не давал Караджичу возможности превратить заседание в арену для политических заявлений, а также крайне строго реагировал на заявления стороны обвинения. От них также требовал, чтобы, наконец, был готов окончательный текст обвинительного заключения и так далее. Караджич несколько раз пытался делать опять политические заявления. В частности, он сказал, что вот он лично перестал использовать фальшивое имя. А почему же трибунал до сих пор называет себя органом ООН, а не НАТО, которым он, по мнению Караджича, на самом деле является? Однако в ответ на это судья спокойно отвечал ему, что все ходатайства по поводу того, что Караджич усомнился в правомочности трибунала с указанием конкретных каких-то жалоб на конкретные, на его взгляд, неточности, рассматриваются подробно, он на них получает ответы. То есть фактически он был обезоружен на месте. Кирилл?
Спасибо, Соня. Давайте послушаем материал нашего корреспондента в Белграде о Якуге, о том, что конкретно инкриминирует Слободану, Радовану Караджичу. Давайте об этом послушаем.
На днях Радован Караджич призвал Гаагский трибунал закрыть дело против него, называя судебный процесс фарсом. Обвиняемый боснийско-сербский лидер жалуется, что его права в трибунале ущемлены, что ему не предоставлены условия для подготовки защиты, что США и НАТО готовят его физическую ликвидацию. Его адвокаты главным образом занимались двумя темами – Первое и главное. Карадзич 13 лет скрывался от правосудия потому, что по окончании Боснийской войны он якобы получил обещание американского дипломатического представителя Ричарда Холбрука, что не будет арестован, если устранится от общественной жизни. Поэтому теперь якобы американцы пытаются Радована Карадзича убить, чтобы в Гааге он не мог раскрыть подлинную роль западных стран в боснийской войне. Многие наблюдатели считают, что для судебного процесса в Гааге совершенно не важно, существовало соглашение Холбрука с Карадзичем или нет, говорит белградский эксперт по международному праву Владимир Джерич. Возможное соглашение между Радованом Карадзичем и кем-либо из американской или любой другой администрации не создает никаких обязательств ни для Гаагского трибунала, ни для Сербии. Этой проблемой могут заняться судьи Гааги, и положение подсудимого может чуть улучшиться. Однако ситуация Карадзича незавидная. Обвинения выдвинуты тяжкие, и потому для него бы было лучше сконцентрироваться на своей защите, а не заниматься какими-то соглашениями, которые для судебного дела малозначимы. Другой вопрос, который адвокаты Карадзича считают важным для подготовки защиты. Куда исчез и каким образом недавно при странных условиях нашелся его портативный компьютер? Спустя несколько дней после ареста Карадзича адвокаты заявили, что у них подзащитного был изъят ноутбук, в котором находятся все документы, доказывающие невиновность бывшего лидера боснийских сербов. Две недели назад этот ноутбук был кем-то подброшен в окрестности Белграда и доставлен полицию после телефонного звонка. Теперь утверждается, что в нем недостает какие-то важные документы, и поэтому Карадзичу якобы будет тяжело строить свою защиту. Белградский журналист Милош Васич считает, что это, возможно, дело рук людей, близких именно Карадзичу. В защите Карадзича открываются широчайшие возможности для манипуляции и выдумки. Я, конечно, адвокатам Карадзича ни в чем не доверяю. Они будут утверждать, что на дискетах было разное, но все это лишь туман и возня. Все делается для того, чтобы общественность забыла суть обвинений против Радована Карадзича. Аналитики Белграде, хорошо знающие бывшего лидера боснийских сербов, считают, что если даже трибунал пойдет навстречу желанию Радована Карадзича обойтись при защите без помощи адвокатов, он с этим не справится. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
И, конечно, мы продолжим следить за судебным процессом над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Карадзичем. Напомню, о его сегодняшнем появлении перед Гаагским трибуналом рассказывала сначала в прямом эфире по телефону наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко и подробный материал, очень интересный, любопытный, нашего корреспондента в Белграде Айя Куге. В Москве сейчас 18:15. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия прекращает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи, заявил замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. Первые двусторонние отношения между Россией и Южной Осетией могут быть подписаны уже на следующей неделе, заявил заместитель председателя Южно-Осетинского парламента Тарзан Кокойты. В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один получил ранение и был задержан. В Грозном прошел митинг родственников пропавших без вести жителей Чечни. Таганский суд Москвы приостановил процесс по уголовному делу против бывшего директора Центра Сахарова Юрия Самодурова и бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Решение связано с болезнью Ерофеева. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время и мир». Как обычно, политические, социальные, научные темы. Ведет программу Ирина Лагунина. Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. возвращаемся к различным сторонам и последствиям российско-грузинского конфликта, в частности, к дипломатическому противостоянию, которое происходит вот сейчас между Россией и большинством, подавляющим большинством стран Запада. Об этом, в частности, вот поговорим в обзоре свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, еще раз здравствуйте. Два часа назад мы обсуждали европейскую прессу, и темы, насколько я понимаю, те же самые. Грузия, вокруг Грузии, Россия, Грузия и речь Барака Обамы. Начнем опять с грузинской темы. Владимир Путин, премьер-министр России, дал очень странное интервью американскому телеканалу CNN. Он позволил себе довольно много разных недипломатических жестов и выражений. Что пишет?
Совершенно верно. Начнем с этой темы. Самая влиятельная, пожалуй, американская газета «Нью-Йорк Таймс» публикует на эту тему статью Клиффорда Леви с длинным названием «Путин дает понять, что война с Грузией – это американская провокация». Вот ее содержание вкратце. Серьезных доказательств в подтверждение своего заявления Путин не представил, и Белый дом назвал его комментарии абсурдными. Однако они демонстрируют всю глубину раскола, который возник между Москвой и Вашингтоном из-за разразившегося 3 недели назад грузинского кризиса. Эти комментарии также говорят о том, что российский руководитель серьезно обеспокоен возможностью прихода в Белый дом сенатора Маккейна, которого здесь считают крайне предвзято относящимся к России. Но ведь не далее, как весной этого года, Путин, бывший тогда президентом, провел встречу с Бушем, во время которой они выразили чувство личной привязанности друг к другу и попытались смягчить напряженность в двусторонних отношениях. Россия пытается сейчас убедить внешний мир поддержать ее действия в Грузии, но в четверг Китай и 4 других страны, проводившие встречу с Россией в рамках ежегодного саммита Шанхайской организации сотрудничества, отказались выразить поддержку военным действиям Москвы в совместном коммюнике, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Фактически она не столько комментирует, сколько предлагает нам фактографию. Зато другая статья, посвященная, как вы уже сказали, речи, не только речи, а вообще всей личности, я бы сказал, Барака Обамы, а это настоящий комментарий, как мы его понимаем. Могу я прочитать часть из него, Кирилл?
Ну, конечно, все это очень интересно.
Газета называется «Вашингтон-Пост», она не менее влиятельна, пожалуй, чем «Нью-Йорк Таймс», а автор статьи Чарльз Краудхаммер, уже и совсем авторитетный комментатор, один из самых авторитетных в Америке. Свою статью он назвал «Броско». «Идеальный чужак». Речь идет о Бараке Обаме. Автор пишет: «Барак Обама исключительно талантливый человек, чьи таланты посвящены исключительно созиданию его собственного образа и фиксированию всех деталей его жизни. Не делам, не идеям, не институтам, а только ему самому и его жизни. В этом бы не было ничего удручающего, кабы не то обстоятельство, что он собирается переписать начисто историю Соединенных Штатов. Ощущение дискомфорта, которое парило в воздухе в дни демократического конвента, было связано не только и не столько с психодрамой Хиллари Клинтон. Глубокое беспокойство вызывало то обстоятельство, что партия выдвигает в президенты человека, одаренного многими талантами, но немногими достижениями. И его качество – некому подтвердить своим свидетельством. Когда 4 года назад в зал конвента вводили Джона Керри, он был окружен на подиуме дюжиной соратников, однополчан времен Вьетнамской войны. Они могли засвидетельствовать, что он человек с твердым характером, способный быть командиром. А в Америке ведь принято полагаться на свидетелей. В длинной очереди стоят сегодня соратники Маккейна по армейской службе или коллеги-сенаторы. В этой очереди могли бы, кстати, при желании оказаться, забыв партийные распри, и сенаторы-демократы Росс Файнгольд или Эдвард Кеннеди, вместе с которыми он работал над многими законопроектами. На демократическом конвенте остро не хватало кого-то авторитетного, кто когда-либо работал вместе с ним и мог бы стать рядом с ним и заявить: «Да, я лично знаю Барака Обаму. Я знаю его не по словам, а по делам. Вы можете доверять этому человеку так, как ему доверяю я». Может быть, таким свидетелем могла бы оказаться Хиллари Клинтон. Все-таки вместе с ним она прошла трудный путь к выдвижению кандидатуры. В ходе ее выступления все ждали какой-то личной рекомендации, личной реплики. «Я знаю этого человека, я научилась его уважать и восхищаться его сильным характером, его отвагой, его мудростью, его рассудительностью, что угодно». Но ничего такого не произошло. Ее поддержка прозвучала глухо и пусто. Все мы демократы, и он демократ. Он верит в те же ценности, что и мы. Поэтому для пользы дела мы должны его избрать. Да, жена его рассказала нам, какой он замечательный муж и примерный семьянин. Но и от нее мы не могли узнать ничего о его общественной деятельности, о том, какой национальный лидер из него выйдет. Вот так рассуждает Чарльз Краудгаммер в газете «Вашингтон-Пост».
Забавная логика. Если Обама не служил во Вьетнаме, а по возрасту уж никак он не мог там служить, значит, доверять ему нельзя. Вот. Жена ведь тоже неплохо знает, на самом деле, своего мужа.
Чарльз Краудгаммер, я думаю, неплохо знает Америку и ее ментальность.
Ну, может быть, действительно, это новый период американской истории. Посмотрим. Спасибо, Ефим. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Продолжим международные темы. Белоруссия. Завершился очередной этап парламентской избирательной кампании. Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей. Сегодня на пресс-конференции в Минске председатель Центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что кандидатами зарегистрированы 276 человек. Тем временем некоторые оппозиционные политики призывают к бойкоту выборов. Из Минска передает Виталий Цыганков.
В соответствии с белорусским законодательством, кандидат в депутаты получит из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Кандидат также сможет бесплатно опубликовать свою предвыборную программу в местной газете и получить 5 минут на радио и телевидении. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещается. Выборы пройдут 28 сентября. В Палате представителей Нижней Палате Белорусского парламента 110 депутатов. Все они избираются по мажоритарной системе. После регистрации выяснилось, что на одно депутатское место будет претендовать менее 3 кандидатов. Выборы в 8 избирательных округах вообще будут безальтернативными. В регистрации по тем или иным причинам было отказано приблизительно каждому 4-му претенденту. По предварительным данным, из 98 представителей Объединенных демократических сил, вошедших в единый список оппозиции, кандидатами в депутаты зарегистрированы 76. Основная причина отказа в регистрации – предоставление недостоверных подписей избирателей, а также неверные сведения о декларациях о доходах и имуществе. Не прошли регистрацию такие известные политики, как заместители председателя Белорусского народного фронта Венцук Вячорка и Виктор Ивашкевич, один из лидеров коалиции «Европейская Беларусь» Николай Статкевич. В то же время зарегистрированы председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель партии коммунистов Сергей Калякин и другие лидеры объединенной оппозиции. Как считает политолог Юрий Чаусов, власти показали, что именно они, а не избиратели, будут решать, кто из представителей оппозиции может стать депутатом, а кто нет. Сейчас некоторые политики призывают оппозиционных кандидатов сняться с выборов. Мнение на этот счет политолога Александра Класковского.
Что касается итогов этапа регистрации, то можно сказать, что власть сыграла здесь на грани фола. То есть, конечно, не получилось так, как хотели оппозиционеры, все-таки отсев примерно четверти кандидатов. Вместе с тем, это не та ситуация, чтобы вот громко хлопнуть дверью. Я думаю, что все-таки оппозиция, большинство, по крайней мере, ее сил, ее боеспособных отрядов, решит бороться дальше, потому что, в общем-то, если они сходят с дистанции, то властям ничего не надо и фальсифицировать. Так что я думаю, что оппозиция все-таки поборется. Другое дело, что она будет еще пугать власть, что вот мы за 2 дня до выборов можем снять своих кандидатов и вам испортить картинку. А картинка эта для Запада властям важна.
В воскресенье 31 августа пройдет заседание Политического совета Объединенных демократических сил, на котором будет решаться дальнейшая тактика оппозиции на этих выборах. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От большой политики вернемся к российским социальным и спортивным темам. Томск встретил олимпийцев, чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Алийчук и двукратного бронзового призера по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкого. Это первые за всю историю региона олимпийские медали. На губернаторском приеме Виктор Крес лично поблагодарил олимпийцев, вручил им подарки, а жителям области он пообещал, что теперь развитием спорта власти займутся всерьез. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В Большом зале Томской областной администрации нет свободных мест. На прием в честь олимпийцев пришли руководители города и области, друзья и родственники спортсменов, воспитанники детских спортивных школ. На экране показывают звездные для Томска минуты Пекинской олимпиады. Зал замирает перед прыжком бронзового призера Антона Голоцуцкого. И с восхищением наблюдает за выступлением сборной России по художественной гимнастике, в составе которой 18-летняя Маргарита Алийчук. «Это триумф томского спорта», — говорит губернатор Виктор Крес.
«Впервые в истории Томская область делегировала на летние Олимпийские игры такое количество участников. И впервые за всю историю не только Томской области, но и Томской губернии в копилке наших спортсменов такие награды. Престиж страны, престиж любого региона определяется несколькими вещами. И среди них на первом месте стоит, сколько олимпийских медалей завоевали представители той или иной страны, того или иного региона. И мы, благодаря нашим ребятам, и здесь наша Томская область занимает лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России».
От губернатора спортсмены получают подарки и денежные премии.
Заслуженный мастер спорта Голоцуцков Антон Сергеевич. Антон получает денежную премию и подарок от губернатора.
Спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев замечает, прославили Томскую область не томичи.
Впервые за 112-летнюю историю современных Олимпийских игр томские спортсмены на летних играх завоевали медали такого достоинства, золотую и две бронзовых. Еще больше восхищения вызывает, что Антон Голоцуцков и Маргарита Алийчук – воспитанники спортивной школы маленького, закрытого пока еще города Северска. Низкий поклон тренерам, которых вырастили.
Рита Алийчук рассказывает, как тяжело было выступать. Звание лучших, говорит Рита, ко многому обязывает.
От этого еще сложнее, потому что нельзя падать вниз. И нужно, наверное, я считаю, что еще сложнее держаться наверху, чем забираться. И поэтому просто перед выходом чувствую, что за спиной России, за спиной люди, которые в тебя столько вкладывали, и просто нельзя ошибаться.
Когда Маргарита вернулась в Томск, то сказала, на Олимпиаду в Лондон ни за что не поедет и вообще готова завершить спортивную карьеру. Но это были эмоции.
Это все-таки больше первое эмоциональное высказывание. Сейчас мы завтра улетаем в Москву и будем с тренером уже решать. Хочется отдохнуть просто, но все, будем решать с тренером все.
Эмоции переполняли и губернатора на встрече с олимпийцами. Он заявил, спорт теперь будет наше все. В него будем вкладывать деньги, чтобы олимпийских медалей в регионе было больше. Виктор Крес строит планы почти утопические.
Мы понимаем, что без значительных вложений в укрепление и развитие материальной базы спорта нельзя ожидать высоких результатов. Поэтому мы, область, вместе с городом Северском, должны вложить серьезные деньги. Надо напрячь нам и федеральный центр на развитие материальной базы специализированной школы олимпийского резерва в городе Северске.
Когда эмоции поутихнут, станет понятно, есть ли у местных властей возможности построить все, что они планируют. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия прекращает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи, заявил замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. МИД России выразил сожаление в связи с решением Тбилиси отозвать всех дипломатов из Москвы. Первые двусторонние соглашения между Россией и Южной Осетией могут быть подписаны уже на следующей неделе. Об этом заявил заместитель председателя Южно-Осетинского парламента Тарзан Кокойты. О каких именно документах идет речь, он не уточнил. В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один ранен и задержан. Операция началась сегодня утром и, по данным Интерфакса, уже завершена. До этого сообщалось, что группу боевиков блокировали в одном из частных домов Карабулака. В Грозном прошел митинг родственников пропавших без вести жителей Чечни. Участники акции потребовали от властей объективного расследования уголовных дел по фактам исчезновения их близких. Таганский суд Москвы приостановил процесс по уголовному делу против бывшего директора центра Сахарова Юрия Самодурова и бывшего заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева. Решение связано с болезнью Ерофеева. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате обстрела силами коалиции погибли женщины и двое детей. Еще четверо детей ранены. Инцидент произошел в четверг вечером в зоне ответственности германских военных. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выступил с программной речью в Денвере на съезде Демпартии. На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять сенатор-республиканец Джон Маккейн. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался отвечать на вопрос, признает ли он себя виновным. Отказ от ответа расценивается как непризнание себя виновным ни по одному пункту обвинения. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Директор Эдинбургского фестиваля искусств «Фриндж» Джон Морган подал в отставку. Продажа билетов на представление, завершившегося на прошлой неделе фестиваля, сократилась в этом году на 10%. Среди причин спада – неполадки в работе компьютеров в кассах. Морган возглавлял «Фриндж» всего полтора года. 29 августа в Турции вышел новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука «Музей невинности». Это история человека, собирающего вещи, которых касалась его возлюбленная. В начале сентября роман выйдет в немецком переводе, а 14 октября во Франкфуртском музее Шерн откроется выставка предметов, описанных в книге Памука. Американский актер Дэвид Духовный лег в клинику, чтобы пройти курс лечения от сексуальной зависимости. Актер распространил заявление, в котором указывает, что решение он принял добровольно и просит проявить уважение к его личной жизни. Известность Духовной принесла роль агента Малдера в сериале «Секретные материалы». С 2007 года он играет главную роль в комедийном сериале «Калифорнийский блудник». Руководство Музея современного искусства в итальянском городе Больцано отказалось прислушаться к Папе Римскому, потребовавшему убрать из экспозиции скульптуру Мартина Киппенбергера, огромную распятую лягушку. Католическая церковь считает скульптуру кощунственной, однако совет музея решил, что она останется в экспозиции до завершения выставки. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Больцано не Москва, кураторов выставки не тащат в суд, как Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, так что можем поговорить не о вопросах правозащиты, а о скульптуре Киппенбергера и ее значениях. Умерший 11 лет назад художник говорил, что лягушка – это его автопортрет в момент уныния. Пивная кружка, которую держит фигура, подтверждает эту версию. Киппенбергер любил выпить, и, говорят, именно пристрастие к алкоголю стало причиной его смерти в возрасте 44 лет. Руководство музеев Больцано настаивает именно на такой интерпретации скульптуры. Предложу иную, более интересную версию и объясняющую присутствие яйца во второй лягушачьей лапе. Распятие лягушки отсылает к одноименной работе Алистера Кроули, описанию церемонии, необходимой для получения в услужение личного духа меркурианской природы. Главный служитель, олицетворяющий змея, должен изловить лягушку, продержать ее ночь в сундуке, подносить ей дары, крестить ее и поклоняться ей, а затем, обвинив в мятеже и богохульстве, распять. Об интересе Мартина Киппенбергера к оккультизму свидетельствует его участие в артистической ложе лорда Джима, выбравшей своими символами солнце, женскую грудь и молоток, а девизом «Никто не помогает никому». Опровергая этот девиз, Папа Римский, несомненно, помог арт-фракции, добивающейся признания Мартина Киппенбергера важнейшим немецким художником современности и прямым наследником Йозефа Бойса. Благодаря шумихе, поднятой в эти изображения лягушки растиражированы по всему миру. Смысл распятия остался загадкой, но сражение искусства и церкви в очередной раз завершилось победой искусства.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры. И еще одна культурная новость. В прошлом году на Малой Коммунистической улице в помещении бывшей золотоконетельной фабрики купцов Алексеевых, а к ним принадлежал и Константин Станиславский, открылся новый театр – студия театрального искусства. 9 сентября он начнет свой второй сезон, а Малая Коммунистическая меж тем переименована в улицу Станиславского. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Здание бывшей фабрики талантом художника Александра Боровского превращено в изумительный театр. Ничего лучше в этой области в Москве придумано и сделано не было. Новый театр ничем не напоминает ни традиционную русскую театральную архитектуру, ни нынешнюю европейскую. Здесь все современно и в то же время хранит аромат прошлого. Собственно, этим отличается и сама студия театрального искусства, ведомая Сергеем Жановачем. В афише сохраняются и прежние прославившие театр постановки «Захудалый род» по роману Николая Лескова, «Мальчики» по главам романа Достоевского «Братья Карамазова», «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Ближайшей премьерой будет «Река Потудань» по Андрею Платонову. Она даст жизнь малой сцене театра, а на большой Сергей Жановач поставит повесть «Чехова. Три года». Репертуар студии театрального искусства в первую очередь основывается на прозе, а не на драматургии. Сергей Жановач объясняет.
Сегодня мне интереснее заниматься и думать, и размышлять, и продолжать опыты, ставить именно прозу. Не переделывать ее в инсценировке, а выдумывать некие композиции, вычитывать театр из прозы. Не поработав, не поразмыслив над Андреем Платоном, в этой жизни что-то мы не поймем. Я думаю, что работа по Лескову, и по Гоголю, и по Диккенсу тоже что-то в ребят поменяло. И вот встреча с Платоновым и Чеховым важна. А пьесы Чехова потрясающие, но, мне кажется, зрители уже немножко притомились от трех сестер. Чаек. И ты уже смотришь не пьесу, а смотришь, какой режиссерки, артисты, что неожиданного, нового выдумают. А не хочется ничего выдумывать. А «Три года» — это то произведение, которое никто не читал. И оно одно из самых личных, сокровенных для Чехова. И, мне кажется, одно из самых глубоких. А что касается «Река Потудани», вообще кажется, что Платонов — это, может быть, после наших классических писателей, я имею в виду Толстого, Достоевского, Булгакова, Платонов, это вот те величины, без которых это жизнь. Жить и заниматься театром и профессией невозможно. Тем более, авторы, они театральные. И есть потрясающая драматургия Андрея Платонова, но как-то вот интереснее все-таки войти, почувствовать вот дух и дыхание прозы. Так складывается жизнь. Хочется какой-то сделать один какой-то большой, интересный роман. Что-то очень много всего хочется именно почему-то с прозы. Вот так складывается.
Две премьеры, да еще три поездки на фестивали. В Таллин и Марсель с игроками, в Орел на родину Лескова с захудалым родом.
Разъезды у нас есть, и гастроли у нас есть, помещения у нас есть, это только трудиться, работать, дорожить тем, что есть. Потому что время такое быстротечное, не знаю, что со всеми нами будет завтра, поэтому так хочется чего-то такого радостного, потому что все зависит только от нас.
Новых актеров в труппу не зачислено. Хочется сказать, все старые, только все они молодые. Их не поздравишь с 40-летием, например, творческой деятельности, только с днем рождения, с замужеством или с рождением ребенка. Так оно на сборе труппы и было сделано. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжат международные американские темы. В США в Денвере завершился съезд Демократической партии, на котором официально названы имена партийных кандидатов на пост президента и вице-президента страны Барака Обамы и Джо Байдена. Меж тем, кандидат от республиканцев пока еще неофициальный, сенатор Маккейн должен назвать кандидатуру на пост вице-президента, и на следующей неделе уже состоится съезд Республиканской партии, на который Маккейн и тот, кого он назовет, будут официально признаны кандидатами. Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» Алану Давыдову.
Возможно, уже в ближайшие часы Джон Маккейн объявит имя своего кандидата в вице-президенты. Создает ли это ощущение такой же интриги, как в прошлые выходные, когда вся Америка напряженно ждала подобного решения Барака Обамы? Мой первый собеседник – профессор политологии Принстонского университета Джулиан Зелицер. На этот раз я не чувствую такого накала. В целом, благосклонная к Обаме пресса дольше поддерживала атмосферу секретности. Ходила масса загадочных домыслов о его предполагаемом напарнике. От Хиллари Клинтон до малоизвестных людей. У Маккейна же все проще и спокойнее. Все уверены, что он выберет одного из трех уже известных претендентов на пост вице-президента. Возможно, Маккейн намеренно не нагнетает ситуацию. Не исключаю, что он объявит о своем выборе не в эту пятницу, а в дни партийного съезда, когда к нему будет привлечено внимание множества журналистов. Своим мнением делится профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен. По-моему, с выбором, перед которым стоит Маккейн, связана еще большая интрига. Высока вероятность, что выбор этот будет сделан в пользу близкого друга Маккейна. Маккейна, бывшего демократа, а ныне независимого сенатора Джо Либермана. Такой вариант означал бы резкое перемещение республиканца Маккейна влево, но дал бы ему ряд преимуществ перед Обамой в нынешней президентской кампании. Кого бы Маккейн не захотел в вице-президенты, в каком лагере сейчас проблема предвыборного единства партии выглядит острее, в республиканском или демократическом? Профессор Зелицер. Обе партии страдают этой проблемой, но у республиканцев она мне представляется острее. Многие, увлекшиеся разговорами о расколе между сторонниками бывших соперников демократов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, забывают, что республиканцы – это фактически раздробленная партия, которая в последние несколько лет изрядно выдохлась. Различные фракции этой партии не находят общего языка друг с другом. Многие консерваторы терпеть не могут Маккейна и продолжают глядеть на него с опаской. По большому счету, эти разногласия намного серьезнее, чем были у демократов на этапе праймериз. Поэтому для Маккейна очень важно, кого он видит вторым высшим должностным лицом в стране. Профессор Аллен, у вас другое мнение? Думаю, что проблема единства партии более актуальна для демократов. Она осложняется тем, что демократы продолжают находиться в поиске стержневой темы избирательной кампании, которая позволила бы им победить. Пока что таким стержнем в кампании Обамы является он сам. Если он не решит эту проблему, он не сможет вести внятную кампанию. Какие сильные и слабые стороны тандема Обама-Байден теперь попытаются использовать в своих интересах республиканцы, которые 1 сентября открывают свой предвыборный съезд? Начнем с профессора Зелицера. Демократы преподносят Джозефа Байдена как обладателя солидного внешнеполитического опыта. Республиканцы явно сыграют на этом и каверзно спросят, почему же тогда в президенты идет человек с явно меньшим опытом? К тому же они могут использовать Байдена как нулевую точку отсчета, на фоне которой явно заметны левые убеждения Обамы, как во внешней политике, так и по социальным проблемам. Всплывут и проколы самого Байдена, такие как его вынужденный выход из президентской кампании 1988 года под грузом уличения в плагиате и ряд его экстравагантных высказываний, которые, я уверен, республиканцы вытянут на свет Божий. Конкуренты также продолжат напоминать об отказе Обамы взять вице-президента Хиллари, за которой стояли 18 миллионов избирателей. Профессор Аллен, хотите добавить? У демократов почти нет преимуществ, а слабых сторон в избытке. Самое серьезное состоит в том, что, выбрав Байдена, Обама привлек всеобщее внимание к отсутствию у него внешнеполитического опыта. Байден – это постоянное живое напоминание слабости Обамы. К тому же, представляя небольшой штат Делавэр, Джо Байден не укрепляет электоральную базу Обамы в региональном аспекте. Он – ярко выраженный либерал с восточного побережья. Он не обеспечивает поддержки Обаме ни на юге, ни на юго-западе страны. В свете последних событий на Кавказе, во внешней политике Соединенных Штатов заметно усилился российский фактор. Будет ли он иметь значение в дальнейшем, когда Обама с Байденом и Маккейн со своим кандидатом в вице-президенты выйдут на заключительный этап предвыборной борьбы? Профессор Зелицер. Этот фактор уже сработал, когда в середине августа резко пошел вверх рейтинг Маккейна, сделавшего ряд решительных заявлений в обстановке упомянутого внешнеполитического кризиса. Хотя большинство американцев слабо знакомы с обстоятельствами российско-грузинского конфликта, на поверхность всплыл вопрос о том, готов ли Обама, в отличие от Маккейна, быть лидером в случае угрозы национальной безопасности страны. Джон Маккейн в традиционном для республиканцев стиле занял жесткую позицию в отношении России и, по мнению многих, продемонстрировал свое ясное представление о том, какова должна быть внешняя политика, и это уже навредило Обаме. Профессор Аллен. Я предвижу много дискуссий об отношениях Запада с Россией, о том, возможно ли их улучшить. При этом важно то, позиции какой из команд двух кандидатов будут выглядеть убедительнее с точки зрения их способности защитить национальные интересы США. Не менее важно для кандидатов будет убедить саму Россию в том, что Соединенные Штаты будут рассматривать ее скорее как друга, чем как врага, и что окончательного возврата к холодной войне не произойдет. Будет очень интересно понаблюдать, как соперники по предвыборной кампании попытаются доказать свою способность эффективно вести дела с Россией. Известные американские политологи говорили о шансах демократов и республиканцев одержать победу друг над другом в президентских выборах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия прекращает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи. В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, еще один задержан. В Грозном прошел митинг родственников пропавших без вести жителей Чечни. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате обстрела силами коалиции погибла женщина и двое детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, Извините, пожалуйста. Сейчас в эфире рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии получило таки международную поддержку. Действия России одобрили две такие авторитетные международные организации, как «Хамас» и «Хизбалла». Так, как всегда иронически, начинается комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Хамас и Хизбалла поддержали какой ты», с которым можно познакомиться на страницах сетевого ежедневного журнала. По мнению Юлии Латыниной, эта замечательная дружеская поддержка лишний раз свидетельствует о том, что происходит в Закавказье.
А именно о палестинизации Кавказа, о разделении Грузии на две части, европейскую процветающую Грузию с центром в Тбилиси и два парагосударственных анклава, являющихся заложниками или союзниками России. Как устроена Хизбалла? А очень просто. Есть Израиль, где люди работают, трудятся, живут. А есть Хизбалла, которая шмаляет по этому Израилю ракетами, запущенными из собственных домов, полных жен и детишек, и объясняет, что во всем виноваты проклятые евреи. Никакой другой работы, кроме как запускать ракеты, нет. Никакого другого смысла жизни, кроме ненависти к евреям, тоже. Если евреи не отвечают на ракеты, ракет становится больше. Когда евреи отвечают, на свет торжественно извлекают трупы убитых детей. Те и говорят: «Мы же вам говорили, что евреи – исчадие ада». Найдите, что называется, 9 различий с Южной Осетией, где по грузинским селам палили из автоматов, а то из минометов, а ответный огонь называли провокацией, где пропаганда грузин как врагов нации занимала все время, оставшееся от показа мудрого вождя какой-то. Когда в селе Курта в соседнем грузинском анклаве выстроили больницу, куда можно было пойти лечиться, а заодно кинотеатр, дискотеку, магазины и прочее, власти перекрыли границу и не смогли починить водопровод, а населению объяснили, что воды нет, потому что ее выпили грузины.
Юлия Латынина продолжает, цитата: «Вот это-то совместное предприятие по освоению денег на борьбу с Грузией мы и признали, и после этого признания президент Медведев заявил, что готов к новой холодной войне».
Насчет холодной войны не знаю, но я бы сравнила происходящее со сравнительно недавним поворотом в мировой истории, с 11 сентября 2001 года, и сравнила бы вот почему. У Аль-Каиды нет ни людских, ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов, чтобы хоть как-то соперничать со свободным миром. Аль-Каида не сделала ни одного открытия, не построила ни одного завода. Ее члены не написали ни одной книги, достойной занять свое место в мировой литературе. Единственный ресурс, которым обладает Аль-Каида, это сам открытый мир, его научные достижения, его промышленная инфраструктура. И вот оказалось, что это интеллектуальное и финансовое зеро способно причинить открытому миру капитальное зло. И для этого не надо ничего, ни творить, ни создавать, ни изобретать, достаточно злой воли. Почти невозможно ничего противопоставить террористам, которые решили захватить самолет, взорвать поезд или взять в заложники школу.
При этом Юлия Латынина подчеркивает, что ресурсы свободного мира и нынешней России почти так же несопоставимы, как ресурсы свободного мира и Аль-Каиды.
В России нет ничего, кроме нефти и газа. В наших магазинах продаются турецкие шмотки, китайская электроника, индонезийские кроссовки, финские унитазы и тайваньские мобильники. Наша элита ездит на импортных машинах, покупает дома за границей и обучает детей в западных университетах. Почему-то она отдыхает не в передовых странах типа Северной Кореи или Ливии, которые вместе с нами противостоят Четвертому Рейху в лице США, а на проклятом Западе. И, о чудо из чудес, даже свои личные счета эти люди держат не в Венесуэле или Иране, а в Швейцарии и Великобритании. Это вовсе не новая холодная война, и не мечтайте. В холодной войне сражались страны с сопоставимыми военными бюджетами. Правда, для того, чтобы бюджеты были сопоставимы, СССР тратил до 70-80% ВВП на оборону. При этом в его распоряжении были ресурсы Восточной Европы и выдающиеся умы вроде Ландау, Келдыша, Королева. Теперь ресурсы несопоставимы даже близко. Ландау и Келдыши уехали, Восточная Европа разбежалась, а население, которое раньше довольствовалось пайкой хлеба, не может теперь прожить не то, что без иностранного мобильника и иностранного телевизора. Оно не может прожить и без американского боевика. Петросян не в силах удовлетворить его взыскующий вкус. Кроме Петросяна, искатели пищи духовной жаждут еще и Сильвестра Сталлоне и Бритни Спирс.
Юлия Латынина замечает, что современное цивилизованное открытое общество с трудом, но иногда может справиться с единичными террористами. Однако оно совершенно не приспособлено для борьбы с террористическими анклавами и идеологиями. И поскольку, продолжает она, единственный ресурс, который остался у Кремля, это злая воля, то это очень плохо, ибо этот ресурс практически неисчерпаем, хоть и не привлекателен, хотя бы даже в выпусках новостей.
Все время видим новости о террористах, катастрофах и так далее. Но есть вещи, которые никогда не попадают в новости, потому что они представляют из себя скучную положительную работу, но в результате которых все-таки оказывается, скажем, что США или Европа обладают высоким уровнем жизни, а страны, занимающиеся такой вот маргинальной активностью или просто террористические организации, они обладают очень низким уровнем жизни. В новости попадают скандалы, преступления, теракты, а причины, по которым нормальные страны живут нормально, они не попадают в новости, но тем не менее они составляют суть нынешней жизни. И сопротивление злу в 20 веке и теперь в 21-м, да, это, конечно, невооруженное сопротивление злу. А каждый раз, когда свободный мир по тем или иным причинам выбирает путь вооруженного сопротивления злу или тому, чего он считает злом, или того, что он считает своей законной территорией, вне зависимости, это Америка делает в Ираке или в Афганистане, это Израиль делает в Ливане, это Грузия делает в Южной Осетии, мы видим, что они на самом деле попадают в большое дерьмо.
Мнение московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. В датской жизни особое место занимают так называемые «фолькехойсколе» – народные университеты. Этим учебным заведением уже более полутора столетий. Об истории их беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с лектором датского педагогического колледжа «Скоруп» Марианне Кейнике.
Госпожа Кейнике, в чем проявляются особенности датской педагогической школы? Исторически датская, а в широком смысле и скандинавская система образования была связана с идеями Яна Амоса Коменского, Жана Жака Руссо, Дьюи, Пиаже и других. Привитый на датской почве зарубежный опыт дал, однако, уникальный результат – создание не авторитарной системы воспитания и преподавания, ориентированной на каждого отдельного ученика. Говоря иначе, датская образовательная система инициирует у учащихся не только тягу к знаниям, но и развитие у них самостоятельных взглядов и суждений. Всем этим скандинавская педагогика обязана одному человеку – датскому священнику Николаю Фредерику Северину Грундвику. Именно задуманные им реформы народного образования, проводившиеся в стране с середины 40-х годов 19 века, сыграла важнейшую роль в развитии культурной жизни Дании и других скандинавских стран. При том, что за рубежом датская культура ассоциируется, как правило, с Гансом Христианом Андерсеном, наше датское все – это не Андерсен и не Киркегор, но их современник, пастор Грундвик. Этот мыслитель, поэт и философ оставил после себя огромное наследие – научные труды по истории Дании и скандинавской мифологии, переводы, стихи. Различая понятия образованность и ученость, Грундвик стремился преодолеть оторванность высшего образования от жизни. И этого он рассчитывал добиться путем создания общенародных школ жизни. Цель этих школ была сформулирована следующим образом – разбудить ум молодых датских крестьян и крестьянок, успевших получить образование в элементарных школах. Кроме того, по замыслу Грундвика, совместное воспитание и обучение молодежи могло уберечь датский язык и литературу от влияния соседней Германии и в конечном итоге способствовать национальному возрождению страны. Как же идеи Грундвика были воплощены на практике? Создатель высших народных школ имел счастье дожить до осуществления большей части своих замыслов. Первая фольке-войскола была открыта в 1844 году в Рёдинге. Согласно королевскому указу, здесь надлежало воспитывать истинных сынов Отечества и подданных королевства. Поначалу школа эта носила низкоэлитный характер. В первом наборе учащихся были в основном дети зажиточных крестьян и государственных служащих. Здесь читали лекции по отечественной истории и знакомили со скандинавской мифологией. Важное место в процессе обучения занимала музыка. Это были северные песни, гимны и оперные арии. В отличие от обычной гимназии, где после чтения следовала обязательно дискуссия на латыни, обсуждение прочитанного велось на родном языке. Учителя обедали за одним столом с воспитанниками и просили их обращаться по имени. Более того, никто в новой школе не ставил оценок и не заставлял сдавать экзамен. Грундвиковские школы без преувеличения сыграли огромную роль в формировании демократического общества в Дании, сделав датчан такими, какие мы есть сегодня. За более чем полтора столетия своего существования высшие народные школы появились во всех скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии. Школы Грундвика есть также в Германии и Франции, а относительно недавно они открылись даже в Японии. Что представляют из себя датские народные школы сегодня? В настоящее время в Дании насчитывается 79 высших народных школ. Ежегодно полный курс обучения в них проходит примерно 7 тысяч учащихся, и около 45 тысяч человек записываются на недельные или двухнедельные курсы. Занятия платные. 7 дней обучения стоят от 140 до 430 евро. Однако государство при необходимости предоставляет ученикам субсидии. Высшие народные школы открыты не только для датчан, но и для иностранцев. Что же касается специализации, то здесь можно изучать практически все, начиная от таких дисциплин, как философия, международное право, лингвистика и заканчивая курсами йоги, декоративно-прикладного искусства или основ коммуникации. Существуют даже такие чисто скандинавские дисциплины, как туризм и жизнь на свежем воздухе. Кто составляет контингент учащихся высших народных школ? Типичный портрет ученика фольке-войсколы составить невозможно в принципе, поскольку сюда приходят люди из всех слоев датского общества. Кроме того, в эти школы принимают 16 лет, при том, что верхняя возрастная планка практически не ограничена. Тем не менее, определенные тенденции просматриваются. Так, согласно официальной статистике, примерно пятую часть учащихся составляют безработные и получатели социальной помощи, немалые проблемные молодежи, а также людей, переживающих возрастной кризис. Так что, помимо собственного обучения, высшие школы играют в некоторых случаях и роль реабилитационных центров, говорит лектор датского педагогического колледжа Скоруб, магистр педагогики Марианна Кейнике. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Как и вчера, добрый вечер, Кирилл. Будет в первой половине часа посвящена российско-грузинскому конфликту, или вернее уже сейчас конфликту между Россией и западным миром. Резкие заявления. Тбилиси разрывает дипломатические отношения с Москвой. Вот таков неутешительный итог сегодняшнего дня. Обо всем этом поговорим, как и об интервью Владимира Путина каналу CNN, в котором российский премьер-министр обвинил фактически США в прямом участии в войне на грузинской стороне. Другие темы тоже важные. Это итоги предвыборного съезда демократов и перспективы съезда республиканцев в США и появление Радована Карадзича перед Международным трибуналом в Гааге. Эфир в 20 часов 7 минут, как всегда.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой политолог Лилия Шевцова. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории горящего арсенала более 100 тысяч тонн снарядов к танкам.
Конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, которые могут быть.
Все, кто поддерживает предложение, пожалуйста, скажите «за». Те, кто против...
Такое поведение непозволительно и должно самым решительным образом пресекаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».